Я знаю, что то, что мы с вами сейчас изучаем, очень такое глубокое и во многом даже техническое, но это очень важно. И мы с вами не будем так много времени тратить, обсуждая другие жанры, как закон. Потому что это самое сложное. И больше всего иллюстрирует проблемы Ветхого Завета. И это, наверное, одно из мест, которые люди избегают проповедовать чаще всего. Давайте с вами посмотрим, где мы с вами находимся. 10 заповедей. Первые 4 заповеди говорят о вертикальных отношениях с Богом. Последующие 6 заповедей показывают горизонтальные измерения, то есть взаимоотношения с другими людьми. Однако 4-я заповедь, она имеет такую тень значения и с Богом, и с другими людьми. Итак, 10 заповедей показывают права Бога и права других людей, а не наши собственные. Итак, Исход, 20 глава, 12 стих. 5 заповедь. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Это право родителей на уважение. Я думаю, что Господь очень ясно показывает, что сначала уважение или с началом уважения детьми родителей закладывается основание уважения власти. Братья, я не знаю, стараетесь ли вы, чтобы ваши дети уважали и уважали не только вас, но и вашу жену? Дети, которые росли без должного воспитания к уважению, то есть выросли избалованными, в последующем очень часто показывают неуважение ко всем остальным властям, авторитетам и так далее, руководству. Исход 20 глава 13 стих. Право на жизнь. Опять же, это очевидно, что здесь защищается право другой жизни иметь защиту. 14 стих. Право на чистоту брака. Не прелюбодействуй. Исход 20:15. Право на обладание личным имуществом. Потому что здесь написано «не кради». 20 глава 16 стих. Право на хорошую репутацию. И здесь сказано, не произноси ложное свидетельство на ближнего своего в суде. А последняя заповедь в 17 стихе 20 главы в отношении зависти. То есть, эта заповедь, можно сказать, да, показывает право других людей на безопасность. То есть, вы не являетесь угрозой для них. Вы видите, как эти заповеди защищают Божьи права и права других людей? И в каком-то смысле это определение того, что значит умереть для себя. А теперь, что же в отношении нас? Каким образом эти заповеди рассматриваются для христиан? Ну, во-первых, десятисловие Это суть и краткое выражение всего закона.
And again, number two,
и опять же,
Prologue describes an appropriate response to the experience of grace and salvation.
Десять заповедей показывают, как мы должны поступать в ответ на спасение. То есть это правильная реакция на спасение. Другими словами, это своего рода как бы план или того, как действует благодать, а не шаги к спасению. Также в десятисловии является конституционными законами, потому что не дается никаких условий.
And as we've said over and over, this is Jesus summarizes the Ten Commandments in Matthew 22 with loving God and loving others.
И как мы с вами уже говорили, снова и снова Христос обобщил все 10 заповедей в Евангелии от Матфея, назвав или поместив их в две основные заповеди.
So that was the theological foundation. Now we're actually going to talk about preaching the law.
Это было богословское основание. Теперь мы будем с вами говорить о том, как проповедовать закон.
Should you preach from the first five books of the Bible?
Нужно ли проповедовать из первых пяти книг Библии?
Хорошо. Good. If you said no, I would have failed the last day.
Если вы бы сказали нет, то получается все полтора дня, которые я уже говорил, получилось бы пошли коту под хвост. I have a question.
I'm not surprised.
Я не удивлен. You say that Ten Commandments were given to save a nation, to redeemed nation, but it's not understandable. What does it mean for the nation of Israel to be saved or to be redeemed?
Look, this can be very confusing.
Это может быть, конечно, очень запутанно.
Because the law was given to regulate the nation.
Потому что закон был дан для управления народом. Так же, как и у нас, есть обычные законы в нашем обществе, и этот закон был дан народу израильскому. Но он был дан как реакция или ответ на Божью благодать. Помните, что Павел сказал об Израиле в 9 главе Римлянам? Он говорит, что не все израильтяне это истинные израильтяне. И он как раз сделал такое утверждение, связанное с вопросом. Потому что были люди в Израиле, которые были не спасены. У них не было никаких отношений с Богом. Вы можете видеть это очень ярко выражено в фарисеях и саддукеях. Поэтому, глядя на закон, вы должны помнить о том, что закон был дан для управления, но, с другой стороны, он предполагался как реакция в ответ на спасение. И человек не спасался просто из-за того, что он был иудеем. Но иудеи стали настолько суеверными, что они стали думать, что если ты обрезался, совершил обряд обрезания, то ты автоматически входил в Царство Божие. Что делает, в общем-то, понятным уже в Новом Завете, когда иудеи стали обращаться, они инстинктивно захотели делать то же самое со всеми язычниками, которые обращались, захотели, чтобы они совершали обряд обрезания. Я не знаю, это отвечает на вопрос? Закон был, во-первых, управляющим законом, а во-вторых, он, конечно же, был реакцией в ответ на спасение. И с другой стороны, мы понимаем, что весь народ, хотя там были не спасенные люди, исполняли этот закон как управляющий закон. Именно поэтому Иисус как бы его показывает глубже, что должно быть сердце. В сердце должна быть любовь к Господу. I meant that you said saved nation, that means that when they'll die, they'll be in heaven, or that they are regenerated, or they have new heart. So, or there's any other meaning to word saved, that the nation was saved.
Well, there were several meanings of the word salvation and saved in the Old Testament.
Но в Ветхом Завете, конечно, есть несколько значений спасения и спасенный.
One of the biggest illustration of salvation in the Old Testament used in the prophets is the Exodus.
И самая такая яркая иллюстрация это в книге Исход в отношении спасения.
God physically saved the nation of Israel out of Egypt.
Бог физически спас, вывел народ израильский из Египта. Но не все, кто были спасены из Египта, были спасены в духовном смысле. Поэтому слово «спасение» иногда имело физическое спасение, избавление, а иногда духовное спасение. Теперь совсем запутанный. Мы вернемся к этому вопросу, когда будем говорить о пророках, о пророческих, потому что там очень много говорится о спасении. Не могу поверить, у тебя вопрос, давай.
Вопрос относительно субботы.
I have a question about the Sabbath.
В чем принцип этой заповеди для нас сегодня?
What is the eternal truth? What is the principle, eternal principle for us today from that commandment? And actually, how we should fulfill that commandment, or should we fulfill it or not?
Well, go back to the list, because I tried to kind of summarize that eternal truth.
Посмотрите на список, который дан. Вот вертикальный аспект завета, горизонтальный.
First of all, God has the right to our lives. He can tell us what to do on any day of the week he wants.
Во-первых, у Бога есть право управлять нашей жизнью. Он может сказать нам, что мы можем делать в любой день недели, как захочет.
And he expects that we remember that he's the creator and thus our owner.
И также он ожидает, что мы будем помнить о нем как о нашем Творце и то, что Он владеет нами. А вторая как бы часть этого принципа, то, что другие имеют право на хорошее отношение к ним или гуманное, скажем так, отношение.
Love God and love others more specifically on a day of the
week. Я, конечно, понимаю, что это очень общее, но вечная истина в том, что четвертая заповедь должна учить нас, как любить Бога больше и любить других людей больше, more than any other day of the week.
Yeah, exclusively or comprehensively.
Ага. Как бы более исключительно и более всеобъемлюще вот так вот.
We have an expression in America.
У нас в Америке есть такое выражение.
Well,
если кто-то очень хорошо проповедует, они проповедуют так, что аж огни гаснут. Спасибо, так. Я проповедую так, что у меня огни гаснут постоянно.
В принципе, это
является общественным из каждой заповеди получается. But we can say that this is the eternal truth from every commandment, man.
Sure.
Вот эти вот слова «не делай, вон и никакого дела».
But these words, you shouldn't do or you shall not do any other works in this day. How we can apply these words from this principle, or maybe we shouldn't apply them.
Okay, yeah, you should apply them.
Да, их нужно применять.
First of all, there needs to be some time during the week that you're giving, you're physically resting.
Во-первых, должно быть время в течение недели, когда ты физически отдыхаешь. Бог не задумывал, чтобы мы работали все 7 дней в неделю. Это не должно быть конкретно в субботу, потому что Новый Завет не повторяет этого и не говорит, что вот это должно быть в субботу. Если есть люди, которые работают на вас, вы несете ответственность в том, чтобы они отдыхали. Я думаю, что это важнейшие принципы, которые как бы переходят просто народ израильский и распространяются на нас.
А можно ли сказать, что вот само,
can we say that?
Что само явление субботы, оно,
Sabbath itself, or seventh day, was known even before that commandment was given. Because it was written in creation.
Yes.
And in this case, what God does, he just takes what was already known for people, and in order to protect the rights of the people who are surrounded, he shows how we can break the rights of other people if we do not keep that known commandment.
And
this way, this commandment doesn't say about Sabbath itself, because it was already known, like...
They're already keeping the Sabbath. Yeah.
Да, они уже соблюдали, да, что-то.
But remember, the law goes on to talk about a Sabbath every 7 years and a Sabbath every 49 years, other Sabbaths.
Помните, что закон говорит еще больше, он говорит о субботе каждый 7-й год и также о субботе каждый, там, по-моему, 50 или какой год там еще, да?
Да.
То есть, чтобы земля отдыхала, чтобы рабы получали свободу. So then the law has two sides. So the law shows responsibilities and also rights. Two sides.
Да.
Because I always looked at the law as the responsibilities.
Yes, but it's mostly protecting, promoting the rights of God.
Но больше всего, конечно, закон должен показывать права Бога и права других людей, как бы защищает права Бога и права других людей. And if God wouldn't show it as the commandment, people wouldn't fulfill that.
Exactly.
Да.
It's a way to make sure. But this is the gracious part of our God.
Но это опять же милосердный Бог. Он настолько ободряет нас.
God tells us what he expects.
Бог говорит нам то, что Он ожидает от нас. Потому что у большинства древних религий, у них вообще не было никакого представления, что Бог от них ожидает. Помните Елисея, Илию с пророками на горе Кармел, пророком Ваала? Он насмехался над ними. Он просто говорил, что же вы так слабо кричите-то? Они вообще даже не представляли, каким образом они могли угодить своему Богу. Но Израиль знал Бога, и Бог объяснил им себя. Это настолько было милосердно со стороны Бога дать людям закон. In sixth commandment, do not you shall not murder. Doesn't mean that I shouldn't kill anybody, even if enemy kind of invades our country and so on.
The word murder there doesn't mean murder like we understand it. It doesn't mean kill like we understand it.
Слово убивай не подразумевает вот убийство как мы его понимаем, то есть взять просто убить. Потому что в еврейском есть несколько слов убийства или убивать. Это слово означает убить незаконно. Или убить без божественного наставления. Как бы. Потому что, например, они шли в книге Иисуса Навина, шли и убивали народы. Это было по Божьему повелению. И нам, с человеческой точки зрения, это трудно понять. Но это было законное убиение, скажем так. А здесь говорится о незаконном убийстве. То есть, которое не соответствует Божьим наставлениям и Божьему повелению. So it means if we'll go to serve in the army, we can fight and we can defend our country.
If it is a just war and you're obeying your country, I think you're within
Если это справедливая война, и вы повинуетесь правительству своего государства, то я думаю, что это соответствует божественным повелениям. У нас пастор Джон МакАртур проповедовал серию проповедей о том, что значит справедливая война и несправедливая война, в какой можно участвовать, в какой нет. How to love our enemies in the war.
Let's close in prayer.
Давайте закончим с молитвой. Hard to say that the war can be just because all the governments have their own ambitions and so on, and one government says about this ambition and about has another ambitions, and we can say that any war can be just. So how in this case we can go to the war?
Well, all of America's wars are just. All of Russia's wars are unjust.
Все американские войны справедливы, а все русские войны несправедливы.
It's hard to discern whether a war is just or not.
На самом деле очень трудно определить, справедливая война или нет.
And if you don't believe the war is just and you decide to not fight even though your country's telling you to or the government's telling you to, you have to be willing to accept the consequences.
Если вы считаете, что война несправедлива и вы решаете не идти на войну, несмотря на то, что, например, государство заставляет вас, то вы должны быть готовы все последствия, которые следуют за тем, что вы отказываетесь от войны,
переживать.
Большинство армий, которые, например, мне известны, там, американские, русские, английские, то есть большинство цивилизованных, так скажем, армий,
where you can actually say, let me serve in some capacity that doesn't involve killing.
Да. Имеют такие войска или не войска, а, скажем, где, как называется, альтернативная служба, где вы можете сказать, что я не хочу служить там, где мне придется убивать других людей. Можно быть поваром там или еще кем-то другим. Will you go to the war?
What did I want?
Will you? For example, if
I'm too old.
Я слишком стар.
It depends on which war.
Зависит от того, какая война.
I declare war on deer and pigs all the time.
Я постоянно объявляю войну оленям и кабанам.
And I want a Russian brown bear. How do you say that peninsula, by the way, on the east?
Камчатский полуостров. На Камчатском полуострове огромные медведи. Говорит, хочу как-нибудь там походить. Where is the love to the enemies, indeed?
Genesis chapter 9 says you can eat the animals.
Бытие 9 глава говорит, что можно есть животных.
And animals don't have souls.
У животных нет души. No, he didn't ask about your hunting. He asked about people. When you go to the war, and when you kill other people, where's love to the enemies?
Oh, to the enemies. I thought you said animals.
Not animals. Oh, enemies.
Okay.
Enemies.
Yeah. Tell him I misunderstood.
Я просто неправильно понял. Не
у
меня близкие не к врагам, а к животным. Андрей говорит, виноват. Неправильно сказал. Can you kill your enemies with love, sort of?
Yeah, well, in Romans 13, the government wields the sword, which is death, for the purposes of righteousness, according to God.
Римлянам 13 глава. Государь или правительство носит меч. Да, там написано, управляешь. Для чего? Меч — это своего рода смерть, несущий смерть для определенной цели, для того, чтобы наказывать. И иногда это происходит и с другими странами. Заповедь любить врагов — это личная заповедь в личных взаимоотношениях. Я думаю, что если вы почитаете правительство и повинуетесь ему в справедливой войне, то я не думаю, что вы нарушаете заповедь «люби врага». Мы что, эти занятия превратили в занятия по этике уже? Ну, хороший вопрос, на самом деле, спасибо. Let's move on.
Let's move on.
Давайте пойдем дальше, да.
Interpretive issues related to homiletics. I can let you read this list. These are Fee and Stewart, two commentators who put this list together on some tips on preaching the law.
У нас здесь избранные вопросы, связанные с толкованием проповеди закона. Вы можете сами прочитать тут список. Составили его Гордон Фи и Дуглас Стюарт. И они дают следующие рекомендации для проповеди по книгам закона. Но посмотрите на пункт номер два. Напоминание для проповеди по книгам закона. Во-первых, необходимо проповедовать закон в изначальном или в оригинальном контексте. Он был написан Израилю. Во-вторых, говорить о том, что закон избавляет нас от самоуверенности, показывая нашу неспособность угодить Богу. Изучая послание к Галатам, вы видите, что закон был дан для того, чтобы уничтожить человеческую самоправедность. Не говорите людям, что нужно исполнять закон для того, чтобы угодить Богу, иначе вы создадите законников. Также проповедует закон как путь к освящению, а не оправданию. И пункт Д. Проповедуйте его как благословение, а не бремя. Мы смотрим на закон обычно как вот эти все правила, постановления. Такое бремя, кажется нам. Но помните, что 118-й Псалом говорит, что там почти каждый стих говорит о том, что есть причины, чтобы любить закон. Не просто слово в целом, а именно закон. И как иудеи мы должны любить то, что Бог через закон дает нам определение того, кем Он является, и как мы можем явить свою любовь к Нему через закон. Показывайте также, что закон по-прежнему выполняет свою основную функцию, что эта функция не исчезла никуда. И также помните, что Ветхозаветный закон был дан Израилю, а не современному обществу. И таким образом мы не можем правительству навязывать или возлагать на них бремя, чтобы они поступали по нему. То есть это будет радикальная теономия, когда мы скажем, что правительство должно поступать так, как поступал Израиль. Сейчас вы сможете задать вопросы, затем мы сделаем перерыв, а потом мы вернемся и обсудим один из самых сложных текстов, который можно найти в Ветхом Завете перед обедом. То есть я хочу, чтобы у нас было это время, чтобы у нас было это время до обеда. It's point B under Gordon Fee and Douglas Stewart. It's not under point two, it's under point one. It's the other one, yeah. It's the question about the tithing, because in many churches people are... Что про десятину?
Вопрос в связи с этим. В Новом Завете нет учения
in the New Testament there is no any teaching about tithing. But a lot of churches, they are holding this rule that the members of the church should give tithing or should tithe. What you can say about that? What
well,
are comments?
It's a great question. This is the exact question that we're trying to answer.
Это хороший вопрос. Это как раз тот вопрос, на который я хочу дать ответ.
The tithe was a law.
Десятина была законом.
But understand this. When you read Malachi, where the tithe is explained,
а когда вы читаете, но поймите, понять нужно следующее. Когда читаешь книгу Малахии, где объясняется десятина, то можно увидеть, что в основном это был налог на храм. То есть это был храмовый налог. И это не единственный налог, который мы встречаем. Если собрать все налоги, которые собирались, то почти 30% получалось, а не
10%.
Поэтому, говоря о десятине, нужно говорить, что это не 10%, а 30% от дохода. Это тот налог, который нужно было отдавать, приходя в храм. То есть, если применять это напрямую, тогда люди должны отдавать десятину при входе в церковь, еще не зайдя в нее. И вопрос такой, что говорит Новый Завет о жертвовании новыми, новозаветными христианами?
Да, in 2 Corinthians
8:9. Второе послание к Коринфянам 8:9 говорит, что да, жертвования должны быть. Я думаю, что если относиться серьезно к второму посланию к Коринфянам 8:9, тогда люди поймут, что можно жертвовать гораздо больше, чем 10%. То есть это должна быть жертва. Это означает, что это не должно отдаваться с легкостью, это должно быть действительно как бы не то, чтобы с легкостью, а именно это не вот что-то самое простое там, отдал и не заметил. И это свободно, это не требуется, опять же, церковью. Поэтому мы можем сказать, что десятина была налогом. Это не было просто так, хочу не даю, хочу не даю. Вы можете ли вы теперь говорить людям своим, как, например, руководство к действию, ну начните жертвовать с 10%. Это, конечно, может быть как практическая помощь, но мы не можем даже требовать от людей этого. Мы не можем говорить, что вот вы должны, обязаны давать 10%. We can give it as a command, but we can advise them. Sure. We can give them advice.
Yeah, but you can't tell people if they're giving 5%, they're disobeying the Lord if that's a sacrifice.
Но вы не можете сказать людям, которые дают, например, 5%, что они не повинуются Господу, если это действительно идет как жертва. For the believer in the church. Can we say that the pastors and leaders in the church is some kind of authority or sort of government for the just ordinary lay person?
It's a great question. What does that have to do with preaching the law?
Хороший вопрос, но каким образом это связано с проповедью закона? It is said that we have to obey to authorities or to higher. But if these authorities, for example, some heretics or wrong teachers, and they would say us kind of chop up somebody's head or something like that.
Well, you never obey authority to sin.
Нельзя повиноваться власти в грехе. Никогда. Если власть любая говорит вам грешить, вы не должны повиноваться этой власти. И в Деяниях мы видим, апостолы говорят, мы призваны повиноваться Богу, а не людям. А власти говорили им не проповедовать Евангелие. That's concerning what you say, that we can go and kill other people, like if, for example, it's just war. Sort of.
I'm missing the connection.
Не вижу связи. In Russian churches, there were really a great teaching about pacifism.
Yeah, and that, but if your conscience is to be pacifistic,
he говорит, если ваша совесть говорит вам о том, что нельзя этого делать, то и не нужно.
I would never tell someone you have to kill in a war if it violates.
Я бы никогда никому не сказал, что он должен идти, допустим, на войне убивать, если это идет против его совести. В смысле? In Russia it does work some.
Yeah, sometimes it doesn't in America either.
В Америке тоже иногда не работает, так что.
Из-за чего?
Но мы еще закона, как бы о нем не говорим, что он еще обнаруживает грех.
But we also don't talk about this aspect of the law, that the law should reveal sin in person. We don't talk about that yet.
We didn't. Yes.
Да, мы еще не говорили об этом. Because that's another huge area, he said, I think.
That's it. We're going to deal with that after the break on the passage we're going to look at.
После перерыва мы будем говорить об этом как раз в том тексте, который мы будем с вами разбирать.